На прошлом уроке Ребе предложил идею, которая, как я понимаю, станет ключевой в нашем движении вперед, в достижении непротиворечивого объяснения тех вопросов, которые мы поставили в начале беседы. А именно, для того, чтобы разобраться в этом месте, примирить его с другими местами, поленился Мойша в заповеди, послав другого вместо себя во время войны с Амалеком, необходимо внимательно посмотреть на используемые слова в комментариях Раши, в главе Шмойс и в нашей главе. И с точки зрения общей концепции понять, что же здесь, о чем же здесь речь. Ребе предложил посмотреть на это под достаточно неожиданным углом. Во всяком случае, я ловлю себя на том, что у меня даже близко такой идеи в голове не было. Мойша Рабейну, мол, не принял участие в войне с Амалеком, не по причине халатности, рашлонус, то есть общего небрежения к служению, не дай бог, и даже не по причине ацлус, не по причине, ну, там, такого, отчасти неполноты желания заниматься какой-то частностью служения, а по той причине, что он сознательно отказался от принятия участия в этой заповеди, не считая себя годным для ее исполнения. А в чем его годность или негодность? Попросту Мойша Рабейну считал, что он по возрасту не годится для того, чтобы участвовать в этой битве. Ему было 80 лет, а с точки зрения Торы, принимать участие в военных действиях в качестве бойца, а уж тем более в качестве полководца, имеется в виду полководца, который идет впереди войска. Полководец, он, в принципе, может сидеть там у себя в штабе и вершить какие-то, значит, совершать решения, в соответствии с которыми будет вестись битва. Битва, такой полководец, естественно, может любым возрастом обладать. Но, собственно, Мойша и сидел на горе, там, принимая какие-то решения и совершая какие-то духовные действия. Не захотел принимать участие физического в этой схватке, потому что считал себя негодным по возрасту уже, неподходящим для службы в армии. С точки зрения Торы, служить в армии вот таким вот простым физическим образом должны мужчины с 20 до 60 лет, то есть когда они находятся на пике физической формы. У нас может возникнуть вопрос, а почему Мойша Рабейну тогда прекрасненько принимал участие в войнах, скажем, с Сихоном и Огом, будучи уже в возрасте аж 120 лет почти? Ответ на это достаточно прост. Ситуация во время войны с Амалеком, которая описывается в нашей главе, и войны с Сихоном и Огом вот перед вхождением в землю Израиля в самом завершении странствования по пустыне, это совершенно две разные войны. Войны с Сихоном и Огом – это были войны, которые велись на уровне выше законов природы. Всевышний отдал в еврейские руки эти народы. То есть, фактически, там не происходило военных действий в нашем обычном понимании, когда одна сила должна, значит, задавить другую именно вот материальным образом. А Всевышний обуславливал победу евреев в этой битве, в этой войне. Возраст участников со стороны еврейской, он был, в общем, совершенно незначим. В принципе, могла бы выйти армия из сплошных 120-летних старичков и все равно победила бы в этой войне. А вот в войне с Амалеком было принципиально, что эта война велась на уровне именно законов природы, на природном, вполне себе природном уровне. Почему? Потому что эта война была обусловлена сомнениями евреев в том, что Всевышний присутствует среди них. И она являлась в какой-то мере, с одной стороны, доказательством того, что Всевышний, да, присутствует среди них, с другой стороны, наоборот, она должна была вестись в форме, соответствующей положению сокрытия лица, которое в ответ на это произошло. Пример, приводимый Раши, с отцом, который вот решил наказать своего сына за то, что тот не благодарен ему за все чудеса, там, за все, что отец во имя него делает, вот скрывает свое лицо. Страница 93, пункт Вов. Зоис Веоид. Это и еще. Досвос Мойша Мгодзих Нит Мештатов Гивен. Индер Милхома Беамолек. То, что Мойша Рабейну не принимал участие в войне с Амалеком. Из Нит Блойс Гивен Анынин Фунгедер Уншлило. Это было на самом деле, даже это, То есть мы сейчас объяснили, что это не было там, виной Мойши и так далее. Это было сознательным его отказом от участия, которое было обусловлено общей идеей данной войны. Он эту войну понимал как войну, в которую он в качестве непосредственного участника принимать не может участие. Это, помимо того, не было идеей отказа, не было идеей убытка, негатива. Вибалдосис гивена милхома гефиртлой гидриаты, его поскольку эта война велась в рамках природного, дарвзи гефирт верн дурхи Яишуа, она должна была вестись именно Яишуа, он эр Мойше дарнит генбенхома, а он, Мойше, не должен был идти на эту войну. Рэбе выделяет слово «не», разумеется, да? «Дарф нит гейн бемилхом», он не должен был идти на войну. «Норин дэм изои гивэна нынин хьюви». Так вот, помимо этого, помимо вот этой негативной стороны, когда «не должен был», то есть, да, действительно, Мойше Рабейну, как он решил, так оно и должно было быть. Он правильное решение принял. Он не должен был идти на войну, а вместо него должен был пойти Яишуа. В этом... вот в этой идее присутствует также еще, помимо этого негатива, и позитив. «Ина милхома восфирдзих бедерах атеева фодерзих цвейньоним». В войне, которая ведется на основе природной, обычной. Обычной войне, которая не ломает законы природы мира. Необходимо два момента. Алиф. «Гейштадлосу пиула тивис минам фирнди милхома». С одной стороны, должны прилагаться старания, прилагаться усилия, совершаться действия в рамках природы, природные действия по ведению войны. Воздос из дундур диво зайнен шойн дерцу гибейрим. И кем они должны прилагаться, эти усилия? Ну, понятно, какие усилия, там, не знаю, подготовка к битве, строительство укреплений, там, приведение боевых сил в действие, в состояние готовности, какие-то, значит, передислокация военных сил, которые обусловят там победу в войне с точки зрения стратегической и тактической. Кто этим должен заниматься? Богатыри, разумеется. То есть те люди, которые, условно говоря, обладают большими физическими способностями, более высоким уровнем физической подготовки, которые обладают более продвинутыми военными там, навыками какими-то. Бейс. Дин синас коях васию афундамейбешн индер милхома. И, тем не менее, несмотря на все, несмотря на обусловленность войны такого рода природными, там, какими-то природными закономерностями и так далее, и чем сильнее богатыри, участвующие в схватке, тем больше шанс на победу, несмотря на это, как говорила моя прабабушка, без бога не до порога, без Бога здесь тоже не обходится, необходима поддержка со стороны Всевышнего, и в этой войне тоже. Вормис из муван, эйкбившут и шель микро, а зафилы индрангога, вези из алпитеева, поскольку понятно, также с точки зрения простого смысла писания, что даже если война идет, процессы развиваются образом, связанным с природностью мира, Музмин Гобна, Нейзерва, Сию, Фондемебешнин, также и в этом случае необходима поддержка со стороны Всевышнего. На самом деле, я сейчас подумал, а может быть непонятны эти определения там в рамках природы, над природой. Надприродное – это то, что не укладывается в рамки природы, то, что не подчиняется природе. То есть, с точки зрения, там, вот мы сейчас с вами представили армию из 120-летних старичков. С точки зрения природы, армия из 120-летних старичков, она не может победить в схватке. А с точки зрения надприродной, вполне себе может. То есть, вот эта армия тронется в путь, отправится, ковыляя, значит, бренча палочками, отправится на врага. И враг каким-то невероятным образом окажется разгромлен, не знаю, скала на него упадет, там, не знаю, что произойдет. Короче, Всевышний как-нибудь решит этот вопрос, смоет его водой вдруг разлившегося моря, там, развернется под противником земля. Не играет роли. То есть, надприродное ведение битвы, оно не имеет в виду какой-то перевес физический действительно со стороны нашей армии. В конце концов, один человек, там, может, Шимшин какой-нибудь, может выйти на армию филистимлян и всех покрошить в мелкий винегрет ослиной челюстью. То есть, здесь не работают никакие закономерности вообще, никакие прогнозы не работают. Здесь работает в чистом виде поддержка со стороны Всевышнего. То есть, вот божественные силы вмешиваются в функционирование мира и ломают обычные природные закономерности. Война, которая ведется на уровне физических законов, то, что мы назвали «алпитейва», то есть в соответствии с природой, это война, которая ведется обычным образом. Нам мир предоставлен в использование, будучи наделенным там, физическими, химическими законами, которые определяют в кавычках его существование. Всевышний вложил в существование мира закономерности, согласно которым мир в обычном режиме работает. Вот в этом обычном режиме сильнейший побеждает слабейшего, человек, обладающий хорошей физической подготовкой, он побеждает того, кто, там, не знаю, в драке, побеждает того, кто слаб, ну и так далее. Точно так же и в войне, разумеется, там численный перевес, силовой перевес, перевес с точки зрения подготовки, перевес с точки зрения там, стратегической, там, умения обращаться с военной силой и с вооружением, он дает фору одной армии перед другой. И в обычной ситуации, вот в этой природной, более сильный побеждает более слабого. Но при этом, то есть и в этом случае, разумеется, необходима поддержка со стороны Всевышнего для того, чтобы победа практически была одержана. Там, ну, поскольку, как мы знаем, так или иначе, даже если все идет совершенно природным образом, иногда случаются какие-то непонятности, когда сильный проигрывает слабому по той или иной причине. «Алпизе измуван восраши» – это такая скобка большая на абзац. «Алпизе измуван восраши таишт эйв бехар лону аношим». В соответствии с этим понятно объяснение Раши, которым он сопровождает фразу «бехар лону аношим» – «избери нам людей». Раши поясняет, что значит «избери нам людей». Помните, выше мы уже упоминали, что воины для этой войны они должны были быть отобраны. И там мы это упоминали в связи с природностью ведения этой войны. То есть на другую войну, в общем, не так важно было бы, если бы война велась таким образом, как она велась с Сихоном и Огом, не так важно было бы, кто в ней будет принимать участие фактически. А вот для этой войны воины должны были быть отобраны. И Раши там объясняет, кто же должен был быть отобран, и заявляет довольно странную на самом деле вещь, да? «Гибойрим веерей хэтша тэхэс хусн мисаятон». Должны были быть отобраны богатыри, ну, гибойрим, я не знаю, насколько слово «богатырь» в русском соответствует слову «гибор» в еврейском. «Гибор» от слова «гвура», то есть силачи, сильные люди, в данном случае в физическом смысле. «Гибойрим веерей хэт». То есть, должны были быть отобраны богатыри, но при этом богобоязненные люди, ерейхет, боящиеся греха, шатэгэйсхусан мисаятун. Зачем нужны были богатыри, да еще и богобоязненные люди? А для того, чтобы их заслуга, это продолжение Раши, для того, чтобы заслуга их поддерживала их. Хоч азн михиль телефоней, но зайн сцэс... Цвей базундер манды омар, несмотря на то, и вот что удивляет здесь Ребе, в скобочках он отмечает, Раши здесь опирается на Мидраш Мехильта, и вот в Мехильте там дается два отдельных толкования, два отдельных даже мнения, что должны были быть избраны богатыри, либо богобоязненные люди. А Раша объединяет это вместе. Богатыри и богобоязненные люди. Вайлендер Михома, Гобнази Халпипшут и Шельмикра, Гефодер Бейдиньоним. Почему? Потому что с точки зрения Мидраша, тут возможны два мнения, и как бы они расходятся между собой в каком-то смысле. Мнения, высказанные в разных, может, не расходятся, но, во всяком случае, отдельные моменты. Богатыри и богобоязненные люди должны были быть избраны для данной войны. А вот с точки зрения простого смысла писания необходимы были оба момента: гиборим фардермилхом и вегашмиус, то есть воины, которые предполагались для участия в этой битве, они должны были быть с одной стороны богатырями, чтобы победить в материальном, А с другой стороны, он и Рейхет, они должны были быть богобоязными людьми, потому что они, тем не менее, нуждались, и они, тем не менее, нуждались в поддержке со стороны Всевышнего. Вот эти два момента, они реализовались в войне с Амалеком. Малев, первое, Гвура Гашмис, Ун Коях Тиви, Воздос Фабудна Амид Гибойри Хайлфуна Фуна Юнген Гил, должны были реализоваться. Материальная сила, природная сила, то есть сила, которая связана именно с природой мира, простая физическая сила, которая связана с богатырством именно молодых людей. Ну, все-таки в основном, я вот как раз хотел выше там отметить, что Тора полагает пиком мужской силы возраст с 20 до 60 лет. Ну, наверное, в современном мире все-таки 60-летний мужчина, он уже начинает потихонечку слабеть. Ну, правда, на самом деле, достаточно симметрично в 20 лет мужчина обычно тоже не достигает там пика своей силы. Ну, так или иначе, может, это такие края. А с 20 до 30, там, с 50 до 60. Ну, неважно. Так или иначе, молодые люди обычно лучше физически подготовлены, находятся в лучшей физической форме. Онгефир дурхи айшуа. И в этом плане понятно, что битва должна была вестись Яишуа, а не Мойше. Унидурх Мойше. То есть, выше говоря о негативе, напомню, мы сейчас обсуждаем негативную и позитивную сторону данного решения, принятого Мойше Рабейну. Негативная сторона Мойше Рабейну понимает, что он не должен идти в битву, потому что он не подходит, он не годится. И ему приходится, как бы, да, выставить вместо себя Яишуа. С другой стороны, позитивная сторона Яишуа очень хорошо подходит для этой битвы, потому что он физически лучше, крепче, чем Мойша, скажем. Бейс. Атфила и в демейзер висию амили майло, азгидн золмина це азайн индермилхома тивис. Необходима была в войне с Амалеком молитва, которая обеспечила помощь и поддержку свыше. Таким образом, чтобы евреи смогли одолеть вот эту, провести эту материальную вполне войну правильным образом и победить в ней. Унин дем из мувену пошут аз мойши из амерстн мацим верауй лазе. А вот здесь понятно, что Мойше Рабейну, он несопоставимо более, нежели Яишуа и любой другой человек в том поколении, подходит для выполнения такой задачи. То есть, вот это должен был решать Мойше Рабейну. Он дозвот Мойше гингизокцию Яишуан бхар лону аношим. И вот в этом заключается смысл реплики, обращенной Мойше к Яишуа. «Избери нам людей». «Вэцэй елахэм бэамалэйк». «И иди воюй с Амалеком». Рэба выделяет здесь слова, которые отмечают долю участия в этом процессе. С одной стороны, «избери нам людей». То есть, мы как с тобой вместе будем воевать. «Избери нам людей для этой битвы». А дальше «иди и воюй с Амалеком». При этом, продолжение цитаты, «Махара нойхин мне ницев алрейша гиво, я на завтра, это моя доля участия, встану на главе холма, у матея леким бьюди, и возьму в руки посох, божественный посох». «Баворнтун мадгиш гивен бейде пратим, воздарфн зайн индер милхома». Ну, вот этой репликой Мойше Рабейну как раз чрезвычайно ясно. Для нас теперь, на самом деле, я очень сильно сомневаюсь, что, скажем, еще там, минуту назад, до прочтения этой фразы вот в такой интерпретации с выделением, которое Рэбе сделал, я бы отчетливо осознавал, что эта фраза действительно вот так ясно описывает структуру этой войны, особенность этой войны, и расписывает участие Мойше и Яишуа в ней. Конечно, я этого не осознавал, но вот теперь мы это ясно осознаем. С одной стороны, эта война получается общее дело Мойше и Яишуа, с другой стороны, Мойше не видит своего участия в ней с физической точки зрения, зато осознает совершенную необходимость своего участия в ней с точки зрения духовной. Ну вот у нас и выстраивается эта схема. Здесь Мойша Рабейну, продолжаем переводить абзац, здесь Мойша Рабейну предупреждает и подчеркивает обе стороны, обе частности, которые для этой войны необходимы. Цуфир де Милхома Бепоэль, для того, чтобы вести эту войну практически, ну, имеется в виду, я так понимаю, с точки зрения материальной, Восейвдем, Мготер Баштем Баштим Тияишуа, для чего больше подходит в этой ситуации Яишуа. Цей лехем бамалек, иди воюй с Амалеком, ундит филе мелакоджбургу, а молитва, обращенная к святому благословен он, воздозвот Мойше генуман и взих, что Мойше Рабейну принял на себя про это, а нойхи ница фалдал ройше геву, матей леким геме. Я встану, завтра я встану на холме, и посох всесильного будет у меня в руках, и так далее. Восалройжа гивой изергивен шорой бетанис. На главе холма Мойша Рабейну находился, будучи погружен в пост. Ви Раши из Мифарышей в Мойша Варон Вихур. Как Раши объясняет, комментируя слова «А Мойша, Аарон и Хур, Микан Литаныша Срихим Шлойша Лавер Лифния Тевиша Танис Шабетанис Гойшуим». Раши упоминает толкование интересное, что вот именно из этого места учатся, что во время поста происходит чтение Торы, в котором принимают участие трое, в котором вызываются к Торе три человека. Это учится из того, что Мойша, Аарон и Хур, которые были погружены в пост в этот момент, они стояли на вершине холма. «Ваиги йодов иммуно прушей зашумай битфило». «И были руки его верны, простерты к небесам в молитве», поясняет Раши. «Он митцад дэм кумт нох цунцу индерсворов он мойшес нитгейн индермилхома». И вот с этой точки зрения мы усматриваем еще прибавление, усматриваем еще одно достоинство в принятом Мойше решении не участвовать, не идти на эту войну вот в физическом смысле. «Алев шорей бетанисун обгишвахт из нит матим цугейн бемилхома». С одной стороны, ну, понятно, если Мойше Рабейну еще и сидел, мало того, что ему было 80 лет, и с точки зрения физической, природной, он уступал Яишуа там в силе, сноровистости, я не знаю, скорости, он помимо этого еще и постился в этот момент. Понятно, что человек, находящийся в посте, ослаблен и еще меньше годится для участия в войне практическом. «Бей, зэндик бэрой шагиво, мит матэй лэким, вэаром из юдов, гоб мидны гимгикэн зэн, ундур дэм гигат из эфэскоях вээйз индер милхома». Второе. Когда Мойша Рабейну находился на главе холма, на вершине холма, то тем самым он открывался взору всех евреев, в том числе участвующих в этом битве, и евреи приобретали дополнительные, когда они видели Мойша Рабейну на вершине холма с воздетыми ко Всевышнему руками, в которых посох, в которых находился божественный посох, которым творились, который им был уже известен, которым творились чудеса в Египте, это наделяло их дополнительными силами в ведении войны. Если я правильно понимаю, подытожить этот пункт можно было бы так. Помимо негативной стороны, Мойша Рабейну понял, что он не годится для ведения войны вот, в качестве полководца, практически участвующего в битве, военачальника, и послал вместо себя, и вынужден был послать вместо себя Яишуа. В решении Мойша заключался позитив. То есть, проще говоря, Мойша все правильно сделал. И вот это его принятое им решение, оно, ну, в общем, обусловило сообразие данного ведения войны ситуации в взаимоотношениях между Всевышним и евреями. С другой стороны, привело к закономерной победе евреев, поскольку в этой войне, этой войной руководил человек, который, да, подходил для ведения этой войны, Яшуа бен Нун, ну, наверное, он лучше всех других, он был большим богатырем, чем Мойша, и без всякого сомнения богобоязненным человеком. То есть вот он был вполне, он был наилучшим вариантом для ведения этой битвы, а Мойша Рабейну был наилучшим вариантом для того, чтобы обеспечивать духовную поддержку этого сражения. И то, что он, будучи уже все-таки пожилым человеком, находясь в посте, он не принимал участия, собственно, вот там, в брани как таковой. И, с другой стороны, находился на вершине горы, и все евреи могли его наблюдать. Это давало дополнительные профиты в плане духовном, вот в области ведения этой войны. Пункт Зайн. Афаль пиаз Мойши из Нидги Ганген Милхома, несмотря на то, что Мойша Рабейну не отправился на войну, дер фарвос азой дар зайн диан гога индер Милхома, поскольку в этой войне именно так надо было поступить, фундествеген из Нисьякру Йодов, ун Раши зогт дем там бешвильши нисацлевы митсову мона аммино ахер тахтов. Тем не менее, руки его отяжелели, и Раши говорит, что причиной тому стало то, что он проявил леность в области заповеди и послал другого вместо себя. Вот здесь, ну, понятно, я не знаю, как у вас, у меня задним фоном, задним планом все время вот этот, стучался этот вопрос относительно того, что, ну, так если Мойша Рабейну, сейчас мы фактически показали, что Мойша Рабейну все сделал наилучшим образом. То есть он не должен был идти, конечно, на эту войну. И с другой стороны, это не только не убавило от победы, а наоборот, скорее принесло победу. То есть это было правильное совершенное решение, что в контексте той ситуации именно так и нужно было Мойше Рабейну поступить. Тогда, пардон, а в чем тогда криминал-то? А в чем тогда проблема? И, тем не менее, руки Мойши Рабейну ослабели, и там вот вся эта ситуация, с которой мы начинали беседу, когда он не мог руки воздевать к небесам, пришлось там Аарону и Хуру его поддерживать, тогда отяжелели его руки. Почему? И Раша однозначно объясняет, потому что он проявил леность в заповеди. Какая леность в заповеди? Он же все правильно сделал. О какой лености в заповеди здесь может идти речь? Вот это надо прояснять. Вибалдес Редзих Вевегина Ацивы Фунда Мейбишн. Так вот, поскольку речь идет о приказе со стороны Всевышнего, год Мойша Нидги Дарт Махн Хешбойнес, Мойша Рабейну не должен был совершать расчетов. Но Рарус Гейн Милхомо Галтн Митамолокн. Но он должен таки был, с точки зрения вот этой логики, которую исповедует здесь Раши, он должен был выйти на эту войну, воевать с Амалеком практически, вот, практически, физически. Аймидар тфилотон, он Мойша из дервос из матим лазе, а он мог хорошо молиться за евреев, и Мойша Рабейну был для этого, годился для этого больше, чем любой другой. Готер гекент мит немен индер милхома дематэ лыким. Он мог, значит, ну хорошо, так он мог взять с собой прямо на поле брани, мог взять с собой этот самый посох божественный, Моифенседе Амарохо, Миспал Зайн от Филакцора, и там помолиться краткую молитву. Он Вим и Готшенгеленд Фриер Мбакриес Ямсов, и как мы уже наблюдали, на самом деле что-то похожее, наверное, тоже, ну, во всяком случае, Рэбе видит возможность соотнести одно с другим. Мы уже видели выше тому пример чему-то подобному при рассечении моря. Асбешас идн зайн гивен зэр ма энген мацев. Когда евреи находились в состоянии тесноты, когда они находились в состоянии бедствия. Димитрием зайн гивен лахарейхам. Ну, помните там ситуацию, евреи оказались, особенно в свете того, что, как это описывается подробно, скажем, в трактате Сота, они оказались в узкой долине, которая окружена была гладкими, вертикальными, совершенно отвесными скалами. сужавшаяся такая долина, угол такой. И за ними гнались египтяне. С одной стороны у них были египтяне, с другой стороны было море, и евреи оказались в ситуации совершенно, на первый взгляд, безвыходной. Абсолютно непонятно было, куда им деваться, то есть никуда там убежать им было совершенно некуда. Либо топиться, либо, помните, там разделились партии, что будем делать, сдаваться, или погибнем геройски, или утопимся в море. То есть, ну вот такого рода только мысли могли прийти в голову евреям с точки зрения вот именно физической, кстати говоря, да. Так вот, когда евреи находились в таком положении ужасном, Демисрим Зайн Гивен Ахарейхим, египтяне были за ними, Дарьям Лифнейхам, а море было перед ними, и все, кроме моря, никаких других путей к отступлению не было. Он Мойше Мгодзи Гиштел Миспал Зайн, и вот тогда Мойше Рабейн, он стал молиться Всевышнему, Годдер Эйбештер Баим Гимонт, Всевышний от него потребовал, то есть высказал ему претензию, Мамати Цак Илай Дабаробны Исольвы Исоу. Там, ну, наверное, помнится эта фраза. «Что ты кричишь ко мне? Говори сыновьям Израиля, пускай они трогаются, пускай они отправляются». То есть, ну, там весь фокус был в том, что евреи должны были осознать, что они идут не просто так себе, неизвестно, в неизвестное куда, а они отправляются, они идут своим курсом по приказу Всевышнего. Они вышли из Египта и вышли не просто так, отправляются к горе Синай получать Тору, а потом они отправятся в свою землю и будут работать с ней и так далее. И тогда все получится, и как оно и получилось. То есть море расступилось, и оказалось, что проблемы-то никакой нет. То есть ситуация виделась только безвыходной, но на самом деле при божественном участии проблемы и в этой ситуации, впрочем, тоже никакой не было. Так вот, что к этому вело? Они должны были тронуться, они должны были отправиться. И вот, на первый взгляд, Мойше Рабейну все делает опять правильно. Что он делает в ситуации, в которой евреям просто, ну вот, грозит неминуемая гибель, вроде, если не произойдет вмешательство свыше. Что Мойше Рабейну делает? Он начинает молиться Всевышнему, чтобы обеспечить вот это божественное вмешательство, пытается спасти евреев с точки зрения духовной. А что ему Всевышний говорит? Что ты, говорит, кричишь? Что ты мне кричишь? Скажи с евреем, пускай они уже отправляются. «Ви раши из мифареш, омар лой акош баругу, лой эйс ато лыгарик бетфилыш, и сролин суним бетсоро». И что объясняет Раши? Что говорит Раши на этот счет? Вот как он эту реплику, контекст этой реплики проясняет, что Всевышний нам ругается на Мойше Рабейну, что ты ко мне кричишь, давай говори. Объясняет ее как раз образом, который очень хорошо понятен с точки зрения наших рассуждений. Сказал ему святой благословен он, сейчас не время умножать молитву, сейчас не время долго молиться, поскольку евреи находятся в беде. «Ундерибер, хоч Мойше, мгод гигад дитуомим, фарвосер алейн из нит гигангин бенхома». И поэтому в нашей ситуации, то есть, ну, мы сейчас давайте подведем итог того, что происходило на море. То есть, от Мойше Рабейну требовалась не молитва долгая, а, ну да, вне божественной поддержки в той ситуации понятно, что абсолютно было делать нечего. То есть, действительно, ситуация с точки зрения физической была предельно безвыходной. И необходима была молитва, конечно, но долгой молитвы не нужно было. Всевышний сам ему говорит, смотри, евреи находятся в бедствии, они не знают, куда деваться, они вот все в абсолютной панике ужасные, надо как-то их организовывать. Вот сейчас займись их организацией, не надо уже больше молиться. Уже достаточно того, что там достаточно краткой молитвы. И поэтому в ситуации, которой мы занимаемся непосредственно, с война с Амалеком, несмотря на то, что Мойше понимал, что вот по этой причине, по той причине ему не надо идти на эту войну. И вот эти его расчеты, мы сказали, там Мойше Рабейну не надо было расчетов. Эти расчеты, что он делал ради самого себя, то есть потому что он там, не знаю, боялся пойти в бой, поэтому он сам себя оправдывал, или что это такое? Конечно, нет. То есть его расчеты «Зайн гивен ницулибзих». Эти расчеты были не направлены не на его там благополучие или безопасность. Норвиз из Матим Литоева Замилхома Веницхойну, а они были направлены на благо войны и победу в этой войне, Моше Рабейну, отказываясь от участия в битве на правах там, значит, действующего бойца, он тем самым, вроде как, с точки зрения наших рассуждений выше, он наоборот, не то что не отнимал у победы, а наоборот, все делал правильно для того, чтобы произошла победа наилучшим образом. Азерзол, Зайншор, Ибитанис, Умиспал, Зайн, Берой, Шагивоз, Канал, Дарука. То есть, вот только что мы рассуждения в конце прошлого пункта проводили. Он хотел, чтобы участвовал в войне более физически подготовленный человек, лучший богатырь, нежели он, скажем. Он хотел себе одновременно обеспечить возможность поститься, потому что участвующий в военных действиях не должен поститься, ему наоборот, надо как следует поесть, находиться в хорошей форме, вот в этом смысле. Он хотел обеспечить себе возможность поститься, он хотел обеспечить себе возможность находиться именно на вершине холма и так далее, вот то, что мы проговаривали выше. Он дерцу, но готер баворнта, он мино ахер тахтов шлуха шлодом камейсей. И помимо этого, он еще одну вещь сделал, на которую мы выше не обращали внимания, как Раша сам говорит, назначил другого тахтов вместо себя. Вот это назначил другого тахтов вместо себя, подменил себя другим. Это обладает не только негативным значением, но также и позитивным. То есть он назначил другого, не просто другого, во-первых, он назначил Яишуа бен Нуна, который в конечном итоге он стал таки вместо Мойши руководителем народа, назначил другого вместо себя, в смысле шлуха шлюдом камейсей. Он отправил вместо себя посланника, который, ну, как согласно законам посланничества, подобен самому тому, кто отправляет его в посланничество. То есть он свою копию как бы отправил, свое духовное продолжение отправил в качестве руководителя войска. Возенанандерфал волдос гивена ангога матимо фар Моше Рабейну. То есть в другом каком-то случае, может быть, это была бы, вернее, Рэбе не говорит, может быть, в другом случае это было бы вполне уместно для Моше Рабейну вот таким вот образом поступить. А фальпикей, несмотря на это, вибалтас дорецих вегнацивы авай, поскольку здесь речь идет о приказе Всевышнего. Верт моя Моше сангога герехан талсен нынен фуннисацин. Так или иначе, при всех вот этих перечисленных плюсах и правильностях и сообразии там с текущей ситуации, данное решение Моше Рабейну, оно рассматривается Писанием как нисацель, как вот это вот проявление лености. Легабей де мейфена ангога восфодер зих бемитсва. Как проявление лености по отношению к тому поведению, которое ожидалось бы от Моше Рабейну. И Раша подчеркивает, именно в области заповеди. То есть применительно не к заповеди, это было бы нормально совершенно. Применительно к заповеди Моше Рабейну не следовало пускаться и в такие расчеты. Дегрейт кайт он зризус цутона митсва. То есть Моше Рабейну должен был проявить большую готовность, большую расторопность в области выполнения заповеди. То есть он должен был, невзирая на свой возраст, невзирая на все остальное, он должен был ринуться в эту битву и решить вопросы, связанные там с молитвой, природностью, духовностью, каким-то иным образом. Понятно, что это не основание для нас судить Моше Рабейну, как вы понимаете. То есть мы, ну, не знаю, как вы, я читаю ежегодно этот отрывок, ну, не то, что я особенно судил Моше Рабейну, надо сказать, но, тем не менее, все-таки я читал, ну, не сацель бы митцва, но Моше Рабейну здесь, ну, проявил, допустил определенную халатность. Не настолько он рвал узду. Ну, как-то прочитал. Ну, вот, и на старуху бывает проруха. С точки зрения нашего обсуждения здесь, мы понимаем, что Моше Рабейну вообще сделал все правильно. А что значит, так а почему же тогда все-таки не сацель бе митцва? Слово не воробей. Раша уже сказал, что не сацель бе митцва. Что же это означает? А это означает то, что по отношению вот на уровне Моше Рабейну, по отношению к заповеди, непосредственно обращенной к нему, это для Мойши Рабейну засчитывается как ацлус. Даже по отношению к Мойши Рабейну, только в том случае, если речь идет бемитсва. Вот, речь идет именно о выполнении заповеди. Он мигай таймо, это, знаете, на что похоже? На историю с Мэй Мериво. Вот когда, помните, Мойши Рабейну должен был совершить очередное чудо, дать евреям воду, и вместо того, чтобы поговорить со скалой, и чтобы скала дала воду в результате просьбы, обращенной к ней, требованию, обращенному к ней, он в результате, произошла некоторая путаница, неувязка, и он стукнул по скале посохом, и вот именно в ответ на удар посохом полилась вода. И это было засчитано ему за такой грех, что Мойши Рабейну в результате не вошел в землю Израиля, остался в пустыне и так далее. Ну, вот в самой простой интерпретации это было грехом, за который Мойши Рабейну в результате очень сильно пострадал. И возникает вопрос, ну какой же это грех? Вот, и ответ, да, на уровне Мойши Рабейну, ведь чем выше человек забрался, тем строже его судят, чем ближе человек находится ко Всевышнему, тем меньшие неувязки и недостаточности в его служении рассматриваются как преступления. Ну вот для Мойши Рабейну даже вот такое вот, то, что на самом деле всерьез и преступлением назвать нельзя, но никак. Для него это был такой недостаток, за который он был достоин наказания в суровой форме. Он мигай таймо из зайнейныш гивен. И по этой причине его здесь, в истории с войной с Амалеком, его наказание было мида кнегет мида, как водится, мера за меру, как у Всевышнего принято. Нисьякру йодов, его руки отяжелели, а зэсэсым гивен швер эйгндос, то есть ему, что значит мера за меру, вот он своими расчетами вроде как все подготовил, все придумал, как будет войну отправиться, на поле брани отправиться более подготовленный физически еще, а я зато буду поститься, выйду на вершину холма, и там буду изо всех сил молить Всевышнего и вот обеспечивать евреям духовную поддержку, такую, которую я не смог бы дать, когда я окажусь там. Ибо окажись я вот именно на поле брани, именно внутри схватки физически. Так вот, каким образом он был наказан, как ему была продемонстрирована его неправота, скажем. Отяжелели руки его, то есть ему стало тяжело делать восргот егитона малзи штатус бемилхома, то, что он делал именно в качестве участия в этой войне. То есть ему хотелось, он придумал, запланировал, что он будет оказывать евреям духовную поддержку во время этой войны, и все для этого подготовил идеально, то есть вот и холм как раз оказался на нужном месте. Но в результате отяжелели руки его, и он ощутил неспособность свою вот эту функцию выполнять. Досвос йодов прушит ашумаем битфила. То есть, вот и от него единственное, что от него требовалось, и очень важное, что от него требовалось, молитва, обращенная к Всевышнему, руки распростертые к небесам, и вот, и даже руки его отяжелели. Всевышний как бы им создал проблему для Мойши Рабейну выполнение его вот этой функции. Потребовались отдельные усилия, там, отдельные придумывать усилия Аарону и Хуру, чтобы эту проблему решить.